Всем добрый вечер, вы смотрите YouTube-канал The Breakfast Show, меня зовут Максим Поляков. Сегодня на календаре 7 июня, в Москве, Киеве и Вильнюсе 19 часов 1 минута. Друзья мои, поставьте нам, пожалуйста, лайк, обращаюсь всем тем, кто меня смотрит. Наверняка повторю свою просьбу во время эфира. Пишите название городов, откуда вы нас смотрите, и вопросы нашему сегодняшнему гостю. Вячеслав Ширяев, экономист. Вячеслав, добрый вечер.
Здравствуйте.
Наверняка знаю, что мы будем говорить с вами много и о бензине, и об ударе по НПЗ в Омске, но я хочу начать нашу беседу с политических новостей, заявлений Дональда Трампа. Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят заключить сделку, значит, пресс-конференция в Анкаре. Я думаю, что они оба, Зеленский и Путин, хотят заключить сделку. Жаль, что это так много времени заняло, но я думаю, что что-нибудь скоро должно произойти. Верите Дональду Трампу после многочисленных его заявлений о сделках?
Я, конечно, всегда верю Дональду Трампу, вы это прекрасно знаете, он искренне хочет заключить сделку, он ее заключит, даже если эта сделка или этот мир будет без участия Дональда Трампа, он все равно присвоит плоды себе. Мы это наблюдали 2 месяца, апрель-май, в ситуации с Ираном. Вы, конечно, будете говорить о том, что это человек, который никакого отношения к тем результатам, которые имеются на мировой арене, не имеет, что все его действия направлены только на разрушение. Я спокойно отношусь к этим оценкам. Я анализирую ситуацию несколько иначе. То, что в результате действий Трампа по иранскому направлению мы сейчас видим цену нефти российской уже около 40, по реальным сделкам около 50, по биржевым показателям. Это прямое следствие того, что с Ирана сняты санкции. Иран вышел из той рамки, которая существовала до 1 марта, условно, рамка мирового изгоя, мирового пугала. И сейчас начинается очень сложный длительный процесс возвращения Ирана в цивилизационную рамку, да, под руководством все тех же ксировцев и отбитых челмоносцев, но тем не менее голос разума в Иране восторжествовал. Гражданское правительство, президент, глава парламента сумели взять верх над идеологизированной частью истеблишмента, и я уверен, что Иран будет двигаться по пути торговли, сотрудничества со всем миром. Это благодаря усилиям Дональда Трампа, как бы к этому кто ни относился. Поэтому Дональд продолжает свою линию на заключение сделок. Он видит готовность Украины, естественно, Украина готова к остановке огня. Он также понимает, что Путин хочет сделку, но Путин хочет сделку на своих условиях. И как опытный переговорщик он видит свою задачу только в сближении позиций. Сближение позиций и усиление давления. Есть 2 способа заключить сделку. Первое – это сделать так, чтобы всем было очень-очень приятно, либо сделать так, чтобы всем было очень-очень больно от того, что сделки нету. Трамп, как всегда, играет на этих 2 инструментах – морковка спереди и морковка сзади у ослика. И, соответственно, первое, что мы увидим, это усиление давления на Россию, на Украину. Трамп не будет давить больше, в этом я не сомневаюсь. Ну, только если Путин вдруг предложит нечто экстраординарное, чего я не жду, и Трамп вдруг воодушевится и скажет, да, правда, он же может вот народ Украины отдать еще вот это. Мы еще это с Зеленским не обсуждали. Но потом Зеленский и европейские партнеры объяснят Трампу, что это отдать Украина не может. Все опять на какое-то время пойдет по 3-му, по 10-му кругу, но этот процесс будет продолжаться, давление на Путина будет усиливаться, особенно в нефтегазовой сфере. Вот это важно подчеркнуть. Единственное место, где стратегические интересы Америки совпадают с тактическими интересами Трампа, заключить сделку, вывести Путина из-под удара, потому что он считает, что Путин ему пригодится, что Путин ему еще понадобится в торге с Китаем, в торге с гораздо большими ставками, чем то, что Трамп видит в украинском вопросе. Для Трампа украинская война – это помеха в реализации его стратегических видений, стратегических задач, к сожалению, для Украины. Но мы имеем то, что мы имеем. Мы не имеем другого президента США. Президента США выбирает не народ Украины, а народ Соединенных Штатов Америки, к сожалению. Но то, что по итогу делает Трамп для доканывания кремлевского режима, Это гораздо больше, чем делали другие администрации. Я могу отдельно вам объяснять, как это работает, но пока просто можно зафиксировать, что да, усилия будут продолжаться, давление будет нарастать, выбивание России с энергетических рынков будет усиливаться, доходы российского бюджета и возможности продолжать войну будут сокращаться. Но дело не в этом, тут мы плавно переходим к основной теме, я думаю. Дело не в этом, что мы дождемся когда-то обрушения доходов бюджета до такого уровня, что Путин не может продолжать. Мы увидим невозможность продолжать гораздо раньше, благодаря тому, что Украина вынесет все нефтеперерабатывающие заводы России.
Вот давайте, да, к этому перейдем прямо сейчас, но перед этим пару заявлений, которые уже прозвучали. Во-первых, Зеленский присутствует на саммите НАТО. Что он сказал? Долгое время Россия считала своим преимуществом территорию. Ни у кого другого не было такого глубокого тыла, где можно было бы безопасно размещать военное производство, военную технику, все, от чего зависит война, будучи уверенными, что никто не сможет туда добраться. Но мы добрались. Буквально вчера украинские беспилотники прорвали российскую оборону, нанесли удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Сибири, и это не исключение, это новая реальность. Ну и второе заявление. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который бы не был атакован Украиной. Это все заявляет Зеленский. Ну, давайте про удар по Омску. Насколько для вас это было неожиданное? То есть, может быть, вы думали, что это будет позже такой удар случиться? Никто же не думал, что на почти 3000 километров сможет лететь дрон.
Ну, по-моему, еще в начале мая я начал говорить, что Омский НПЗ – это важнейшая цель для Украины, и он будет поражен. Прошло 2 месяца, он поражен. Ну, я думаю, 2 месяца – это достаточный срок с момента, когда я понял, что он будет уничтожен, до того, как Украина смогла его уничтожить. По разным оценкам, от 7 до 12 дронов долетели. Я вчера и позавчера говорил по той информации, которую мне из Омска присылали, что было 7 дронов, и 7 долетели до цели. Сегодня меня поправляют товарищи из Омска и говорят: нет, Вячеслав, было 12 дронов, на Томском 12, и 11 попали в цель. Слушайте, ну если 11 дронов, да и 7-то много, понимаете? Другое дело, что они менее мощные, скорее всего, по взрывной части, по боевой части, чем те, которые, например, атаковали Славянский НПЗ или Рязанский НПЗ или Танеко, да, в Татарстане и так далее. Потому что расстояние очень большое, и надо увеличивать количество топлива за счет уменьшения количества взрывчатки. Но 11 дронов, даже если взрывчатки там меньше, чем в тех дронах, которые прилетели по НПЗ, несмотря на то, что Омский НПЗ огромный по территории, но попали везде, куда нужно, потому что дронов оказалось достаточно. Омский НПЗ – это 21 миллиона тонн переработки сырья. Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Напомню его судьбу. Сначала это была Сибнефть Романа Абрамовича, потом этот завод вместе с империей Сибнефти перешли за 13 миллиардов долларов «Газпрому». И сейчас проблема со снабжением Москвы встает во весь рост, потому что в последнее время, естественно, все объемы Сомского НПЗ шли в основном в центр за счет снижения отгрузок на сибирские регионы. Бензина нет уже даже в Омске. Вот одна из крупнейших сетей, 53 заправки, выставила ноль по всем позициям на табло и
Извините, я
заправляет
попрошу
только.
режиссера показать картинки, фотографии, видео из Омска, они у нас подготовлены. Продолжайте.
Да. Ну и заправляют только чиновников, только экстренные службы. Это говорит о том, что и Омская область столкнется с топливным апокалипсисом. И дальше вопрос, как часто дроны будут возвращаться на уже пораженные ранее предприятия и как часто будут выносить то, что успеют отремонтировать. Я сегодня прочитал пост такого зетника под названием Fighter Bomber. Он все время пишет про воздушные операции. И он признал, что это нерешаемая задача. Как человек, который понимает в скорости, направлениях полета, обходах систем ПВО и так далее, и так далее, он считает, что у России нет вариантов. Только закапывать нефтеперерабатывающие заводы куда-то под землю, делать их микроскопическими, делать сетевой способ снабжения огромным количеством нефтеперерабатывающих заводов, хорошо закопанных, укрепленных, это ровно то, с чего вы начали с цитаты Зеленского, что Россия использовала свою территорию как преимущество, а теперь получила в виде этого преимущества ахиллесову пяту. Примерно месяц назад, когда мы с политологом Игорем Эйдманом рассуждали о том, почему Путин обречен и почему он проиграл, я с этого начал, потому что Россия не Иран. Россия не Иран. А вот если бы у России было все закопано в самое ценное, то, что и доставляет, так скажем, больше всего проблем тем, кто пытается сразиться с Ираном и является силой иранского режима, все закопано было бы в горах, в туннелях, то Россия имела бы шанс выйти из этой войны с каким-то плюс-минус результатом, не положительным, но хотя бы не сильно отрицательным. Из-за того, что вся Россия как на ладони, а Украина гораздо круче Ирана, гораздо-гораздо круче по своим возможностям, благодаря поддержке 50 стран мира. Иран поддерживали только Россия еле-еле, и то отказалась в какой-то момент, и Китай из-под тишка еле-еле. У Украины гораздо больше ресурсов поставить под огневой контроль и территорию России, и акватории Балтийского и Черного моря, соответственно, лишив возможности Россию импортировать то, что она сама производить не может в данный момент из-за того, что это разрушено. По сути, Россия уже проиграла. Оформить эту капитуляцию – это вопрос времени, недели, месяцев. Но сейчас есть такие мнения, что вот, что бы ни произошло с Россией, Путин все равно проведет выборы, проведет мобилизацию, будет стараться вынести энергоинфраструктуру всю зиму, выносить, и потом в 27-м году уже наступит мир, потому что Путин поймет, что уже все карты биты. Я готов обсуждать этот сценарий, я не готов с ним соглашаться. У России нет возможности выйти в 27-й год и еще посмотреть, а получится ли заставить украинцев встать на колени из-за выбивания энергоинфраструктуры зимой и из-за мобилизации России. Там миллионы человек, которые ринутся на Константиновку просто ордами орков. Нет, я этого сценария не вижу.
Давайте еще чуть-чуть коротко про Омский МПЗ. Он приостановил работу, то есть еще днем этой информации не было, сейчас подтверждение сразу из нескольких источников. Вы еще раз напомните, пожалуйста, количество, значит, нефти, которое было там переработано, перерабатывалось каждый день. И если вы знаете, вот по каким направлениям-то она шла, ее же перебрасывали в европейскую часть России в последний месяц, правильно понимаю?
Да. Есть цифра 21 миллион тонн. Если говорить в суточном производстве бензинов, в сутки завод может производить 5-6 тысяч бензина, именно не нефтепродуктов, бензина. Ну, то есть это примерно там, около, каждый 20-й литр, грубо говоря. Хорошо, кто-то говорит каждый 15-й литр. Это не принципиально. Дело не в этом. Я вам сейчас назову цифру, чтобы вы поняли, что вчера произошло. Дело в том, что Омский НПЗ – это примерно половина от оставшегося объема бензина в России на вчера. Еще раз, половина от оставшегося. Не от всех проектных мощностей российских НПЗ, потому что они все выбиты либо полностью, либо на какой-то процент, больше половины, меньше половины, неважно. Но сегодня, вот по сравнению со вчера, меньше в два раза доступного бензина на рынке из-за того, что подбит Омский НПЗ. И это уже тот кульминационный момент, после которого все абсолютно регионы перейдут к ручному перераспределению топлива, будет ограничиваться свободная продажа частникам, начнется вот такой крымский сценарий в большинстве регионов, где просто не будет бензина, его будут выдавать либо по талонам раз в неделю там, 20 литров, либо только специальным службам, государственным чиновникам и так далее.
При этом получается, что теперь под ударом, в зоне поражения украинских беспилотников находится 85% нефтепереработки в России, там дальше заводы, которые находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. Они, вот эти оставшиеся работающие заводы, всего лишь получается, ну, я читаю по агентству, 15% так мало?
Да. И при этом дальневосточные заводы в основном работают на экспорт. Их переориентировать на снабжение внутреннего рынка невозможно. Так логистика устроена, так инфраструктура организована. А еще часть заводов вообще не имеет возможности поставлять железнодорожным транспортом на дальние расстояния, то есть европейскую часть с них не доставить. Поэтому реально то, что осталось за Уралом, это примерно 5%. 5, не 15, а 5 по бензину от суточного потребления России. И, естественно, везти за тысячи километров оттуда, чтобы потом придумать, как вам снабжать Дальний Восток, никто не повезет. То есть это уже не помощь европейским регионам. Это, дай бог, хотя бы чтобы Дальний Восток, Сибирь не просили бы бензина у Москвы. Так что сейчас мы ждем прибытия первого танкера из Индии с этим смешным объемом там, 50 тысяч тонн. Это половина суточного потребления. Вся страна ждет танкера из Индии, который везет половину дневного суточного потребления страны. Прекрасная новость. Дальше мы смотрим, как будет реализована концепция огневого контроля над акваториями и морскими путями России по приему топлива. Это отдельный сюжет, который также перечислен был и освещен в моем разборе плана Путина по спасению страны от топливного кризиса из 6 пунктов. Кто не читал мой телеграм-канал, коротко по делу, 6 дней назад я об этом подробно написал по пунктам. Сегодня исполнился пункт про уничтожение морских коммуникаций с Крымом. Вчера удары по танкерам, которые пытались доставить нефтепродукты в Крым. Сегодня 8 танкеров, 8 судов были подожжены и остановлены. Никакого способа снабжать Крым морем не существует у Путина. Он соврал. Я об этом написал неделю назад. Также никакого способа обеспечить снабжение России импортным топливом не существует. Это все в ведомстве Мадяра будут решать. Будет танкер разгружен в России или не будет. Если Путин получит разрешение, он разгрузит один гуманитарный танкер, чтобы решить какие-то вопросы там, голода, я не знаю, что, гуманитарной катастрофы. Но это нужно спрашивать разрешение у Мадяра, чтобы кто-то мог доставить в Россию 50 тысяч тонн топлива. Россия проиграла. Да. Россия находится в ситуации, когда у нее нет ни одного хорошего хода.
А здесь я поясню, что это командующие силами беспилотных систем Украины, Мадяр, про которого вы говорите, собственно, от успехов его коллег и зависит от того, сколько танкеров будет идти. Я хочу как раз тогда перейти к этой теме, которую я назвал «Атака на танкеры». Значит, чуть поподробнее. В Азовском море атакованы, об этом сегодня сообщили ВСУ, 8 танкеров, которые везли из российских городов в города оккупированного Крыма топливо. Я правильно понимаю, что ну, фактически вот эти удары означают теперь блокаду, теперь не сунутся?
Да, никак не доставить, потому что они попытались наладить снабжение через сухопутный коридор, но для того, чтобы стабильно обеспечивать Крым, еще раз назову эту цифру, нужно 70 бензовозов в день. В день, не в месяц, не в неделю, в день 70 бензовозов успешно провести через рой дронов, который висит над трассой Мариуполь-Крым, или как ее еще не называют. Ну, мы понимаем, это сухопутный коридор в Крым от Ростова по захваченным территориям, оккупированным территориям Херсонской и Запорожской областей. Таким образом, единственное спасение, о котором Путин и заявил в том своем выступлении Зарубину, интервью Зарубину, что мы наладим снабжение Крыма морским путем. Вот Мадяр ответил, что нет, вы не наладите. А вы разрешение не спросили. Вот разрешение, когда спросите, тогда будем обсуждать, что вы там наладили.
Давайте дальше тогда про рынок топлива. Значит, я хочу вам процитировать одного из чиновников, моего любимого в последнее время, Александр Новак, вице-премьер. Ситуация на рынке топлива остается напряженной. Ранее он утверждал совершенно обратное, что, мол, сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка. Очень быстро ситуация поменялась. Очень быстро оказалось, что абсолютно недостаточно. Как вы оцениваете эту формулировку, да, вот напряженность, ситуация напряженная, что будет говорить завтра-то?
Ну, во-первых, я лишний раз посетую, что в школах не преподают логику, и человек, который говорит, остается напряженной, по идее, должен был вчера говорить, что ситуация напряженная. Тогда на следующий день или через неделю можно сказать, остается напряженной. Но все, кто слушали заявление господина Новака, слышали, что все под контролем, что топлива достаточно, в резервах все есть, проблемы логистические. Кстати, еще раз хочу напомнить, что все, кто вслед за Новаком разносили кремлевские нарративы, все эксперты нефтегазовые, экономические, которые говорили, все под контролем, это проблемы с логистикой, топлива в России достаточно. Все разносили кремлевские нарративы и все такие же Новаки. Я хочу это еще раз зафиксировать. Если вы в июне от кого-то слышали эти нарративы, знаете, что это нарративы Новака, Кремля. И Путин озвучивает тоже методичку Новака. По сути, в интервью Зарубину он сказал все то, что ему написал Новак. И теперь Новак, который говорит, что ситуация остается, продолжает оставаться напряженной, но выглядит для людей с короткой памятью убедительно, а для людей, которые помнят хотя бы, что было вчера, конечно же, выглядит как клоун.
Хочу, чтобы вы мне объяснили решение антимонопольной службы. Она провела проверку и уличила 6 независимых, как они называют, участников топливного рынка в одновременном повышении цен на бензин и на топливо. И тут перечислены названия компании, это все маленькие компании, типа Vita Oil или Топливный синдикат и так далее, так далее. Эти же компании, простите, они же повышают цены-то не от хорошей жизни. ФАС на них напрыгивает. А как вы видите эту ситуацию? Что там под капотом-то?
Под капотом хаос и бардак. Ну, это вот кошка с дома, мышки в пляс.
Угу.
Этот ФАС должен прийти сейчас на биржу и наказать белорусские НПЗ, которые, гады, продают России топливо по 133 рубля за литр. 180 тысяч за тонну. Это что такое? Это вообще кто позволил? Если у вас бензин на заправке стоит 70, как это белорусы могут такой нож в спину России подсунуть? Не хотят фасовцы прийти на биржу и спросить у белорусов, а что это вы продаете топливо за 133 рубля за литр? А если они продали за 133 рубля за литр, то сколько на заправке должна стоить порция бензина? Ну, соответственно, литр должен 150-180 рублей стоить. И то это количество будет ограничено, потому что Беларусь привозит всего 1000 тонн бензина, еще 1500-2000 тонн дизеля, сейчас еще больше. Посмотрим, сколько по итогам месяца, может, на 70 тысяч они и выйдут поставок нефтепродуктов, а может, на 100 тысяч. Посмотрим. Но в целом это, конечно, капля в море, но она очень дорогая, поэтому никакой скоординированной политики властей по ценам на бензин нету. Есть спорадические попытки и показать по телевизору, что мы боремся с высокими ценами, и это все гады-перекупщики и подлые бизнесмены, которые наживаются на народной беде, и одновременно решить проблему топливного кризиса тем, чтобы бензин был. Бензин может быть в достаточном количестве, когда не будет очередей, по одной цене сейчас. Я ее назову, внимание, барабанная дробь. 1000 рублей за литр. Вот если государство разрешит сделать цену на бензин 1000 рублей за литр, не будет никаких очередей, не будет никаких скандалов у заправок. Все просто оставят свои машины около дома. Если очень надо, если ребенка нужно отвезти к врачу, купят 3 литра, заплатят 3 тысячи, доедут, вернутся обратно, или 5 литров, сколько надо. Но не будет проблемы в России. Не будет топливного кризиса для автовладельцев. Да, он начнется для всей экономики, встанут сельхозпредприятия, встанут промышленные предприятия, потому что они не могут работать при, ну, добыче угля, допустим, да, или угля, пожалуйста. Вот работает большой самосвал в карьере, который жрет как не в себя этот дизель. И дизель вдруг вот стоит сотни рублей. Естественно, залит. Естественно, предприятие останавливает добычу, ничего не добывает, потому что никакая экономика этого не позволяет. Или тепловоз на дизеле, который идет по какой-то ветке железнодорожной одноколейной, не электрифицированной, и везет руду, добытую на каком-то руднике, на обогатительную фабрику. И, пожалуйста, вы не можете пустить этот тепловоз, потому что эта руда становится золотой. Легче золото на руках носить, чем вот это вот на сотни километров, да, чем везти тонну руды при такой стоимости литра дизеля. Ну и так далее. Встает страна, встает экономика, паралич. Но не будет никаких скандалов, никаких проблем. Все будет тихо, мирно, если государство сделает цену топлива 1000 рублей за литр. Но государство так не хочет. Оно хочет, чтобы на заправках был ценник 70, чтобы люди были спокойны, и при этом, чтобы топливо было. Нет, так не бывает. Сколько бы вы сюжетов не показывали по Первому каналу, что вы боретесь с спекулянтами и перекупщиками, от этого больше бензина не станет.
Два коротких объявления. Вижу, что нас на 3000 больше стало. Тем, кто присоединился в последние минуты, я вас призываю поставить лайк. И еще раз напоминаю про телеграм-канал Вячеслава Ширяева. Коротко по делу. Ссылка есть в описании. Я подготовил своеобразный, очень короткий дайджест новостей про бензин. Что произошло в течение этого дня? Ну, во-первых, в Новосибирской области губернатор поручил чиновникам экономить топливо. В Забайкалье люди борются за бензин. Там один молодой человек переодевается переоделся в полицейскую форму, пришел туда на заправку, у нас там есть видео, значит, купил бензин, но его быстренько, как это говорится, рассекретили, и он получит штраф, форму у него обещают изъять, потому что ну, не должен человек, который не, при, значит, не на службе, носить военную или полицейскую форму. В Омске после сегодняшнего удара одна сеть АЗС перестала продавать бензин физическим лицам. Большое объявление, там еще очень смешно, в новости написано, что, мол, девушка приехала купить бензин, сказать, бензина нет, купите блины, блины есть, вот, у нас. И несколько АЗС под Белгородом в целях безопасности стали привозить бензин по плавающему графику. Ну, в общем, привезли, открывается заправка, и в этот момент людям сообщают, подъезжайте, заправляйте. Таких же новостей, ну, мы практически каждый день в брекфаст-шоу делаем своеобразный дайджест, как это все откликается в сердцах людей. На что вы обращаете внимание в потоке, в очень большом потоке новостей о топливном кризисе?
Я, кстати, вспомнил, что однажды я хотел для одной из программ на телеканале «Дождь» сделать такой ход, попробовать выяснить отношение обычных людей, которые занимаются бизнесом, к коррупционерам. Я надел форму полковника милиции, как сейчас помню, полковника милиции, и стал под видом клиента снимать самые дорогие хаты Москва-Сити, значит, прям не снимая формы, вот прям в фуражке, в кителе, что у меня есть, ну, 1 000 000 рублей хата в месяц, да не проблема, 5 миллионов, не проблема. Вот. И тогда, конечно, я тоже рисковал, потому что надевать форму очень опасно, но это был эксперимент. Кое-кто мог подтвердить, что я в эксперименте. У этого человека, видно, не было никаких подтверждающих документов и свидетелей, что это эксперимент. Он реально хотел нажиться на том, что надел форму и обделить всех остальных, поэтому получил по заслугам. Но меня, конечно, в первую очередь интересует масштабы насилия, потому что масштабы насилия – это то, что потом вызовет рождение целой волны частных охранных армий, систем, которые призваны защищать объекты от беспилотников, мобильных огневых групп. Ну вот то, что я называю дивизиями Дзержинского на улицах Москвы. Люди в форме, которые появляются якобы для того, чтобы поддерживать порядок. Для того, чтобы не было бунтов, скандалов, разборок, потасовок. Люди в форме с оружием на улицах обычных городов – это уже финальная и терминальная стадия распада государства. Потому что у государства должна быть монополия на насилие. Никто не должен решать, доставая пистолет на заправке, кто заправится, а кто нет. По идее, должно решать государство через систему правоохранительную, все правовые механизмы и так далее. Вот в России в ближайшее время наступит вот этот хаос с демонополизацией насилия. И меня вот эти стычки и разборки на заправках наводят на мысль, что вот эти люди в форме с оружием на улицах городов российских возникнут в самое ближайшее время, а потом будут использованы совершенно для неожиданных целей, в том числе захвата сначала продовольственных баз, нефтебаз, потом административных зданий, а потом в каком-то городе скажут, слушайте, нет, мы не отправим состав с бензином, мы его остановили. Вот здесь на наших железнодорожных путях дальше он не пойдет. Появятся вокруг состава, ну, человек 20-30 с оружием в балаклавах. Не совсем будет понятно, что это за вежливые человечки, какого цвета они, зеленого, красного, может белого, может синего. А это будут просто вот такие вооруженные формирования, которые будут относиться к какой-то там территориальной обороне, противовоздушной защиты, бизнес-империи какого-нибудь местного олигарха. И они не пустят состав и скажут, что мы теперь распределяем бензин в нашем городе. Вот все, пожалуйста, подъезжайте и заправляйтесь. Я говорил об этом эффекте Робин Гуда не так давно в одном из эфиров. Послушайте, тот человек, который остановит состав с бензином и раздаст его местным жителям, становится главой города, главой республики, главой региона. У него есть 20, 30, 50, 100 тысяч человек с оружием. У него есть любовь населения местного, которая уверена, что именно этот человек спас регион от смерти, от голода, от топливного апокалипсиса. Этот человек очень легко захватит власть. И вот это и есть распад ткани государства, распад управляемости. Это тот хаос в тылу, о котором я говорю уже месяц. Вот что будет в России. Вот что подталкивает топливный кризис. Рождение каких процессов, каких явлений. Проанализируйте себе этот сценарий. Увидьте себе этих зеленых человечков в балаклавах, непонятно кому подчиняющихся, которые остановили состав или цистерну и раздали людям топливо.
Вячеслав, я уверен, что часть наших зрителей скажет, ну что ты, Вячеслав, у нас Ширяев сегодня сказочник, когда такое будет? Лично я скорее верю в то, что это произойдет. Предлагаю вам, ну, значит, вернуться с этого, начать нашу беседу в момент, когда это произойдет. Потому что я уверен, что остановка составов или автомобилей, что-то такое грядет. Давайте теперь к делам бюджетным, которые отчасти связаны с нефтью. Вы об этом упомянули. Значит, теперь у нас российская нефть торгуется в районе там, $40-42 за один баррель. И вы писали большой разбор о том, сколько нефтегазовых доходов получила Россия в первом полугодии 2026 года. И это меньше, несмотря вот на эти два месяца, когда цена вверх подпрыгнула. Что происходит и чего ждать во втором полугодии? Если мы посмотрим на эти цифры, постараемся представить, у нас есть прогноз, что будет с июля по декабрь.
Ну, сейчас постараюсь крупными мазками, без графиков очень сложно, поэтому будут обобщенные цифры, округленные. Давайте так, 3,6 триллиона рублей, 3,6 получила Россия нефтегазовых доходов за 6 месяцев, за полгода. Это на почти триллион меньше, чем должна была получить по плану бюджетному. То есть Минфин хотел получить примерно 4,5 за полгода, всего 9 за год. Получил 3,6, то есть примерно на триллион меньше. Внимание, бюджет получил на триллион меньше, несмотря на 4 месяца высоких цен на нефть. Март, апрель, май, июнь. Июнь уже во второй половине пошел на спад. В июле уже никакого эффекта от высоких цен не будет, поэтому мы говорим про 4 месяца. А вот 4 месяца высоких цен на нефть. Спасли ли они российский бюджет? Нет. А позволили они выполнить план, хотя бы план по бюджетным доходам от нефтегаза на 2026 год? Нет, не хватило триллион рублей. Так кто оказался прав в марте, утверждая, что ничего Россия от этого не выиграет? Никакие проблемы Путин не решит. Общий навар, иранская премия, я это называю, иранская премия, что это такое? Мы берем за нормальный уровень январь-февраль нефтегазовых доходов, а потом смотрим, сколько сверхнормального уровня Россия получила в марте, апреле, мае, июне. Так вот, в марте, апреле, мае Россия получила 456 миллиардов рублей иранской премии, в июне еще 280. Итого, общая иранская премия составила 730 плюс-минус миллиардов рублей. Еще раз, даже не триллион. Внимание, не триллион. Вся вот эта восхитительная иранская премия из-за того, что Трамп с Нетаньяху разбирались с Израилем, с Ираном, простите, она не достигла даже триллиона рублей. 730 миллиардов рублей. Что мы имеем теперь? Второе полугодие будет гораздо, гораздо хуже первого. Потому что во втором полугодии не проглядывает никакой иранский кризис, никакие высокие цены на нефть. А проглядывают цены на нефть еще ниже, чем были в январе-феврале, когда Россия столкнулась с минимумом бюджетных доходов по нефтегазу. Сейчас цена уже ниже, чем была до операции в Иране. Об этом я тоже предупреждал, что после того, как будет заключена сделка Трампа с Ираном, цены рухнут гораздо ниже. Гораздо ниже. Все ждали. Ну, Вячеслав, она еще, знаете, вот эти меня аналитики нефтегаза, всякие Блумберги, Рейтерсы поражают, конечно. Цена на нефть будет еще долго подвержена стрессам блокирования Ормузского пролива в весенний период. И, возможно, только к концу года она дойдет до параметров, которые предшествовали иранской операции. Господи, за что им платят эти все деньги? Что люди читают? Чему они вынуждены верить? Всех призываю, пожалуйста, если хотите понять, что происходит на самом деле, вот есть телеграм-канал «Коротко по делу», минутка рекламы, и мой YouTube-канал. Я сразу сказал, ребята, будет гораздо ниже. Вот только сделка заключена, сразу гораздо ниже. То, что мы сейчас видим. Дальше, давайте посчитаем, сколько российский бюджет за июль-декабрь может заработать еще нефтегазовых доходов, с учетом того, что иранской премии больше нет, а ситуация хуже, чем в январе-феврале. Я подвел соответствующие итоги и получил, что, скорее всего, без учета девальвации рубля, потому что девальвация будет продолжаться, естественно, усиливаться, но сейчас мы говорим о цифре примерно 2,5 триллиона рублей. То есть не 3,6, как за первое полугодие, а 2,5, потому что нет иранской премии и нет даже тех цен, которые были в начале полугодия. Складываем одно с другим. 3,6 плюс 2,5, грубо получается у нас 6 триллионов рублей. 6 триллионов рублей – это сказочно повезет Минфину, если он соберет нефтегазовые доходы в объеме 6 триллионов рублей по итогу года. Напоминаю, план – 9 триллионов рублей. То есть разница составит примерно в текущем курсе 40-50 миллиардов долларов недобора. Вот все как-то забыли, что раньше в 90-е годы выпрашивали кредиты по 3-5 миллиардов долларов, на которые Россия жила месяцами. У всех уже стерлось представление о масштабе этих дыр, которые имеет российское государство. Да? 40-50 миллиардов долларов недобора только по нефтегазу, ну то есть там, 3 триллиона рублей недобора, это увеличение дефицита бюджета еще на 3 триллиона, допустим, так бы он был 10, а так станет 13-15. Вот что такое нефтегаз сейчас, вот что сделал Трамп, заключив сделку с Ираном, выпустив иранскую нефть на просторы, подтолкнув многих очень производителей наращивать объемы добычи и в том числе выходить из ОПЕК, ОПЕК+, как Арабские Эмираты сделали, Ирак, возможно, последует примеру. Поэтому я ожидаю совокупную добычу в Персидском заливе к концу года на пиках до 30 миллионов баррелей в сутки. И это означает, что нефть просто некуда девать будет. Сейчас уже Саудовская Аравия, вы знаете, предложила скидку 11 долларов от своей цены, 11 долларов, лишь бы продать. Сейчас Россия занимается тем, что снова отправляет танкеры в никуда. Опять же, эти Bloomberg и Reuters пишут, что какие-то рекорды Россия ставит по экспорту. Мама, все пропало, Россия продает столько нефти, сколько никогда не продавала. Что происходит? Где санкции? Ребята, успокойтесь. Она ничего не продает. Она просто загружает в танкеры и отправляет в чистое море. Авось кто-нибудь купит. И эти танкеры потом скапливаются в районе Суэцкого канала или там где-нибудь в Юго-Восточной Азии, пока их кто-то купит. Но их никто не купит, потому что тут приходит Саудовская Аравия и говорит: слушайте, вы не у России покупаете с риском вторичных санкций, а у меня. Я вам скидку даю 11 долларов. Вот что сейчас происходит с нефтеэкспортом, с учетом того, что нефтепереработка выбита, с учетом того, что цены упали до 40 долларов, а реально даже по этим ценам продать Россия не может нужных объемов. Не верьте в этот объем, 4,2 миллиона баррелей в сутки Россия продает. Это неправда, еще раз. Продает гораздо меньше, за деньги конкретно. Она просто отправляет 4 миллиона баррелей в сутки, но она их не продает. Соответственно, мы к концу года увидим тяжелейший кризис нефтяной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности. Все нефтяные компании станут монстрами-зомби, мертвецами ходящими, которые будут стоять на коленях вокруг бюджета и просить помочь, дать триллион-другой на то, чтобы они не закрыли скважины и не прекратили заниматься вообще этим бизнесом. Кризис нефтепереработки и нефтедобычи – это второе полугодие России ближе к концу. Опять же повторюсь, если раньше страна не выкинет белый флаг, потому что воевать не может без топлива.
Вопрос про бюджет. Вот мы еще в конце прошлого года говорили, сколько там будет дефицит? 6 миллиардов, 8 миллиардов и так далее.
Триллионов.
Вот сейчас вы, триллионов, извините, да. Вы говорите про 13. У меня вопрос, извините, может, для чайников. А в какой момент наступит предел? Вот какая цифра там должна быть в дефиците, чтобы все рухнуло? То есть это 50 триллионов? Это...
Смотрите, когда страна... находится вот в таком состоянии, вроде мы сейчас должны договариваться о мире, потому что вариантов нет. Нужно договариваться о мире, снижать расходы, потому что реально мы за год проедаем все резервы, и в 27-й год мы уже входим абсолютно голыми. Либо мы эскалируем и держимся еще, потому что мы можем эскалировать. Ситуация вот именно такая. Они не принимают никакого решения. Никакого решения. Сколько должна составить дыра, чтобы мы прекратили? Нет, никто не принимает это решение. Так же, как с ценами на бензин. Кто-то ловит перекупщиков и показывает их по Первому каналу, а кто-то при этом думает, а где я теперь возьму бензин, если всех пересажали, тех, кто хоть как-то пытался снабдить население топливом. Вот то же самое происходит и в высшем экономическом нашем ареопаге в лице, значит, Грефа, Набиуллиной, Силуанова, Решетникова, Орешкина и всех этих прочих болванчиков. Они все просто замерли в нерешительности. Кто-то говорит один бред, кто-то другой. Но это не имеет отношения к тому выбору, который сейчас им нужно принять. И кто этот выбор примет, вообще непонятно. Путин не может, остальные не могут добиться того, чтобы Путин пришел в адекватное состояние. Поэтому ответ я не знаю. Это может быть 50 миллионов, триллионов, это может быть 100 триллионов. Напечатают, разгонят гиперинфляцию, все будет стоить снова как в 90-е. Каждую неделю рост цен на 30%. Да пожалуйста. Ну, как бы, если вы закрываете глаза и не хотите сказать дедушке правду, ну, печатайте деньги тогда. Печатайте, печатайте, печатайте. И потом дедушка вдруг спросит, а что у нас как в Германии теперь, у нас за буханкой хлеба идут с тележкой денег, да? Ну, вариантов нет. Но, еще раз повторю, что бюджетные проблемы, а сейчас уже на втором плане, на первом плане это остановка страны не из-за бюджетных проблем, а из-за того, что сколько бы вы денег напечатали, топить ими нельзя. Тепловоз ими не заправить, самолет не заправить. Ничто не поедет из-за того, что вы напечатали триллионы рублей. Поэтому это две разных проблемы. Первая проблема с топливом гораздо серьезнее.
Сколько они напечатали, скажем так, за последние три месяца, и как это сказалось на инфляции? Потому что мы понимаем, что из-за бензина цены выросли, из-за этого выросли, но вот из-за того, что они допечатывают. Ну, не допечатывают,
они допечатывают примерно репо. Они примерно фантиков выпускают на 2 триллиона новых, потому что репо это же всегда вы отдали, вам снова дали, чуть больше и так далее. Это бесконечная такая карусель. Но плюс-минус в квартал. Стало не раньше, вот последние полугодия по 2 триллиона в среднем допечатывали. Пока разгон инфляции, то, что я наблюдаю по вот, мониторингу цен на товары первой необходимости, у меня есть рейтинг вместе с коллегами из проекта «Цены сегодня», мы делаем его, 28 товаров продовольственных, непродовольственных, потребительская корзина, то есть то, с чем человек выходит из условной пятерочки. Рост цен за март, апрель, май был, март-май, был 4,5%, за июнь добавилось еще 1,7%, то есть грубо 6-6,5% за 4 месяца. То есть если бы не было топливного кризиса, который последствия свои даст именно в июле по росту цен, по всему, то я думаю, что инфляция могла бы составить реально 25%. 25, не 5, как у них там у Путина, а 25%. Но из-за топливного кризиса она точно будет уже больше. Опять же, насколько больше, будет понятно тогда, когда мы узнаем, наступит ли реакция власти центральной на то, что страна остановилась. Ведь никто не понимает, как 7 месяцев, 6 месяцев прожить до конца года без бензина, без дизеля. Надо останавливаться. По-любому надо останавливаться, потому что все будет только хуже гораздо с каждым днем. Никакого варианта нет. И если остановится, то инфляция может там по году составить 25-30%. Но вот это вот печатание денег с ускорением, то есть в следующий квартал напечатают 5 триллионов рублей, ну просто уже остатки на казначейских счетах истончатся совсем. ФНБ, они не хотят эти несчастные 3 триллиона рублей вообще трогать, потому что это уже меньше половины дефицита бюджета. Ну что трогать, все равно это ничего не спасает. Надо печатать активно. Ну и, соответственно, инфляция может вполне достичь отметки и, там, 50% с учетом вот этой динамики печатания денег. Но здесь предсказывать бессмысленно, потому что слишком неопределен тот параметр, вот, входящий по топливной составляющей, по тому, когда они примут решение все-таки остановиться и примут ли решение. Потому что если они не примут решение, то это гиперинфляция, это разгон просто до максимальных значений.
Новость от 18.00. Центробанк резко понизил курс доллара почти на 2 рубля, курс евро на 2,5 рубля, доллар сейчас стоит 76.13, евро 86.90. Напомните, зачем они это делают?
Ну, инфляция пытается еще как-то... Центробанк занимается только одним, он понимает, что никаких механизмов реальных на воздействия на инфляцию нет, ставка – это ерунда. Единственное, что еще может сдерживать инфляцию – это контроль за курсом доллара. И то, что сейчас вот, они активизируют продажи, я имею в виду Минфин валюты, Центробанк сокращает, Минфин активизирует, не толкает его, получается. Они пытаются удержать курс ниже 80, потому что вчера на межбанке он уже пробивал 80,1, я видел на графике рублей за доллар. И они решили выступить с интервенциями, подрегулировать это. Еще раз напоминаю, что для производство всего того, что Путину нужно для войны, крайне остро зависит от курса. Потому что чем выше курс, тем меньше будет беспилотников. Они все китайские, по нутру своему. Для того, чтобы их закупать, нужно все больше и больше валюты. При таком курсе, при госконтрактах, зафиксированных в рублях, естественно, армия столкнется с резким сокращением всех систем, которые ей необходимы для войны.
Так, давайте мы перейдем к еще одной теме. У вас, напомню для наших зрителей, для некоторых, может быть, не помните, у вас есть лицензия пилота, поэтому новости авиации хочу с вами обсудить. Все вокруг сухого суперджет. Российские авиакомпании будут менять иностранные двигатели, это давняя история, давняя компания, за свой счет. А привлекать бюджетные средства не планируется. А вот стоимость замены такого двигателя, она очень-очень высокая. И есть ощущение, что часть сухих суперджетов все-таки будет просто простаивать, потому что не смогут найти деньги на это.
Да, 2,3 миллиарда рублей за ремоторизацию одного суперджета. Вдумайтесь. Новое слово в России появилось. Ремоторизация. Кто-то слышал еще ее 2 дня назад? Вот мы теперь услышали. Что такое ремоторизация? Власти российские не могут обеспечивать продление ресурса зарубежным двигателем французским, которые стоят на суперджетах. Импорта замещенного суперджета нет и не будет. Единственное решение – это заменить российскими двигателями ПД-8 вот эти вот западные двигатели, которые недоступны в продлении ресурса. Так вот, что такое 2,3 миллиарда рублей? Это примерно, как вы понимаете, 30 миллионов долларов. За 30 миллионов долларов чуть дороже можно вообще купить самолет такой же, в принципе. То есть у вас есть выбор, либо заменить двигатели на суперджете, на старом самолете, который уже отлетал много лет, либо за эти деньги купить какой-нибудь самолет такого же класса, с такой же пассажировместимости, 30 миллионов долларов. Это нереально, конечно же. То есть что мы узнали из этой новости? Что у государства нет денег на то, чтобы продлить ресурс лайнеров. Уже каждый пятый лайнер, который был в распоряжении российских авиакомпаний с начала полномасштабного сражения, выведен из эксплуатации. Лайнеров нет, новых не будет. Что делать? Надо продлевать ресурсы существующих. И тут государство говорит, нет, у нас денег нет, помочь ничем не можем, меняйте сами. И авиакомпании такие: что 30 миллионов долларов за продление возможности летать на этом корыте с гвоздями, с болтами, значит, нам нужно еще за свой счет двигатели заменить. То есть, когда нам их продавали, нам обещали, внимание, что будет эксплуатация нормальная, что мы будем продлевать ресурс с помощью западных наших партнеров. Это все входило в структуру сделки, когда какая-то авиакомпания, например, «Азимут», у которой очень много суперджетов, «Азимут» — это ростовская авиакомпания, закупила их, а теперь им говорят, а вот теперь давайте 30 миллионов долларов на каждый борт и замените двигатели на российские. Ну, просто все встанет на прикол, потому что, естественно, у российских авиакомпаний нет 30 миллионов долларов на то, чтобы поменять у 50, то есть 1,5 миллиарда долларов всего. Надо у 50 суперджетов поменять по 2 двигателя. Каждая операция 2,3 миллиарда рублей.
Да, да, и напомните, какие компании у нас первыми встанут? Аэрофлот же.
Аэрофлот, нет, конечно, самым крупным держателем суперджетов является Аэрофлот. Просто у Азимута вообще весь парк – это суперджеты. То есть, насколько я знаю, у Азимута вообще ничего нет, кроме суперджетов.
Ну что ж, а тогда, получается, цены на билеты, мне кажется, я читаю каждые, не знаю, 2 недели новости про то, что вот мы снова повысим цены на авиаперелеты. И...
Конечно. Ну, смотрите, перелеты эконом-класса исключили из расчета индекса инфляции. В этой новости прекрасно все. В прошлом году я над ней просто угорал. Да, то есть вообще-то вот все, что быстро растет, надо просто убрать из индекса инфляции, который рассчитывает Росстат, чтобы не портить статистику про инфляцию. Но понятно, что перелет эконом-класса станет в какой-то момент роскошью, недоступной для большинства россиян. Да летать-то куда? Ну, что, вообще, аэропорты все постоянно закрыты, дроны летают, Крым закрыт, в Анапе мазут. Ну, куда летать-то? Поэтому все на велосипеды и на дачу. Что тут поделать-то? Поэтому уже мало кого будет волновать этот перелет эконом-класса.
Вячеслав, не знаю, следите ли вы за спортом, но у нас новость спортивная. И для вас, возможно, больше политическое. Дело в том, что Международный олимпийский комитет временно снял отстранение Олимпийского комитета России. Значит, решение принято, я цитирую пресс-релиз, принято после тщательного анализа, проведенного юридической комиссией МОК. Она пришла к выводу, что Олимпийский комитет России больше не включает в свой состав региональные спортивные организации, расположенные на территориях, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, то есть оккупированной территории. Ну и кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. То есть фактически, значит, наши спортсмены, если это, значит, решение устоит, может, оно временно, вернутся на Олимпиаду. Там дальше там вопросы, там флаг, гимн, все это,
Не
все останется.
вернутся, не вернутся, не вернутся.
Да, расскажите.
Смотрите, есть два нюанса. Первый нюанс. Почему это произошло? Потому что Олимпийский комитет России согласился исключить Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области из состава Российской Федерации. Еще раз повторяю. Олимпийский комитет России сказал, что запорожские, херсонские, луганские и донецкие спортсмены не имеют никакого отношения к Российской Федерации. И это дало формальный повод, отказаться от рассмотрения претензий Украины в части вот, участия этих спортсменов под флагом России, что вот, есть значит, непризнанные международные территории. И это было формальным поводом для Олимпийского комитета не допускать Россию, потому что есть вот такое возражение, оно абсолютно непробиваемое. И как только Олимпийский комитет России вывел из состава Российской Федерации 4 региона Российской Федерации, последовало это временное решение, которое, естественно, столкнется с протестами внутри России, потому что в России еще не въехали, что случилось. Они там радуются. Ну, я думаю, что день-два порадуются этому решению, а потом поймут, что Олимпийский комитет России исключил 4 региона России из состава России. Ну и начнется обратная волна. Нет, мы на таких условиях не готовы. Запорожские спортсмены, херсонские спортсмены и спортсмены из Донецка будут участвовать наравне с московскими, прочими, там, свердловскими, неважно. Это первое. Второе. Та волна угроз бойкота, которая сейчас поднимется во всем мире, в первую очередь в странах Запада, и флешмобов, которые поднимется, она просто захлестнет Международный олимпийский комитет, и общественность игнорировать после особенно вот этого скандала с звонком Трампа, Инфантино и вмешательством администрации в дела спортивные, которая показала абсолютно коррумпированность и продажность всех этих верховных спортивных чиновников, я думаю, что это хорошая будет возможность для того, чтобы перетрясти всех этих жирных котов, которые засиделись на своих местах, и напомнить им, что есть еще совесть, что есть еще этика, что есть еще принципы, которые нерушимы в современном мире, и это прекрасный триггер. Прекрасный триггер для того, чтобы восстановить справедливость, восстановить порядок, чтобы не было больше звонков президентов и давления на спортивных чиновников, чтобы эти чиновники не поддавались такому давлению. Ну и, соответственно, Олимпийский комитет пересмотрит это решение. До ближайших Олимпийских игр еще далеко. Российские спортсмены вряд ли начнут готовиться к сборам и поездке на Олимпийские игры, потому что прекрасно понимают, в условиях, пока война продолжается, никаких соревнований быть не может, в том числе Олимпийских игр. Но, конечно, если война прекратится в 26-м году, то, может быть, в 27-м году последует постоянное уже решение, а не временное, о возвращении спортсменов. Да, но не в этом году.
Но здесь же есть еще один разрез. Вот вы говорите, что, возможно, поднимется волна, возможно, будет против. Дело в том,
не,
что...
Невозможно. Невозможно. Одна поднимется и МОК откатит назад.
Окей, нет, но мы же видели большую общественную кампанию с призывом запретить участвовать там в играх, например, сборная Соединенных Штатов после того, как, значит, в Персидском заливе война началась, или там про Израиль, все в сторону Израиля смотрели, говорят, ну посмотрите, да, как там война развивается. На это же не пошли и говорили, а почему тогда вы Россию держите вот под этим, под баном, давайте их, значит, ничем ситуации не отличаются. А нет, они пошли в обратную сторону, разрешили России. Возможно, наименее конфликтный вариант для них.
Нет, все прекрасно понимают разницу между агрессией России против Украины, ничем не спровоцированной, и операцией США и Израиля против Ирана. Поверьте, все прекрасно
да,
понимают
да,
разницу.
Я тоже понимаю эту разницу, я говорю про общественную кампанию, потому что...
Ну и поэтому общественная кампания будет совершенно иной. То есть не 2-3% упоротых леваков, которые за Хамас и за Палестину, за терроризм, а реально люди доброй воли, реально люди с мозгами и с совестью, их миллионы, и они не допустят этого.
Окей, последнюю тему мы сможем с вами обсудить. Тут стало известно, что, скорее всего, с 1 сентября российских туристов смогут заселять в гостиницу, если у них установлен госмессенджер Макс. Ну, то есть приехал, мол, ты, у тебя паспорта нет, водительских прав нет, какого-то удостоверения нет, зато на телефоне есть мессенджер Макс, пожалуйста, добро пожаловать в гостиницу. Ну, это выглядит как еще один способ или еще один пряник заставить людей устанавливать этот госмессенджер. Мессенджер Макс, как вы оцениваете эту кампанию по принуждению к установке, если вы можете оценить, не знаю, по своим друзьям, знакомым или публикациям в медиа?
Никакого эффекта, опять же, это не будет иметь. Слушайте, сейчас гостиницы в такой находятся ситуации критической, особенно на юге России, что они плюнут на все эти требования. И, естественно, любой клиент, который захочет заехать, он сможет заехать. Все это будет забалтываться. Ну, понимаете, система, которая находится уже на последнем издыхании, ожидая спасительного выстрела в дальней комнате бункера, ну, все же понимают, что это все ненадолго. Поэтому для вида что-то там будут отчитываться о каких-то установленных мессенджерах, хотя уже всем понятно, после того, как Макс изгнали и ВК изгнали из Apple Store, на этой всей богадельне можно ставить жирный крест, никто в нормальном своем здравом уме не будет делать ставку на Макс и на сервисы ВК. Попытки как-то сгладить этот негативный эффект дополнительными драконовскими мерами, заставляющими что-то там установить, иначе мы вам не включим газ, не заселим в гостиницу, не дадим бензина и так далее. Но это еще больше озлобит народ. Да, кто-то заведет второй телефон специально для Макса, но эффект будет гораздо-гораздо более сильным. Обратный эффект от всех этих попыток принудительно людей загнать в то стойло, куда сейчас уже даже из-за действий Apple идти, ну, это невозможно представить себе без уведомлений пользования сервисом. Если у вас нет в Apple Store, у вас нет уведомлений. Зачем вам эти приложения?
Вот как раз еще одна новость, которая пришла 2 минуты назад. Из магазина приложений Apple начали пропадать приложения платежной системы Яндекса, пока что в некоторых странах за пределами в России. А в России можно по-прежнему найти его, скачать, обновить. Apple пока не комментировала причины ограничения доступа, а представитель Яндекса заявил РБК, что Яндекс.Пэй по-прежнему доступен в российских версиях App Store и Google Play. Но это, ну, значит, ВК там вот у нас,
ну,
значит,
Надо просто четко сказать, что товарищ майор, который решил засунуть свое рыло во все приложения и во все интернет-сервисы России, сыграл с профессором Плэшнером злую шутку. Потому что вот это рыло товарища майора во всех приложениях, все эти дорвеи, все эти способы слежки и так далее, это самый лучший способ для выбивания приложения из App Store. И очень добрые, хорошие люди, вам привет, я знаю, кто этим занимается, лоббируют исключение всех российских сервисов с ушами и носом товарища майора внутри из приложений, из магазинов приложений. И они добьются того, что все российские сервисы исчезнут из магазинов приложений, а максофоны превратятся в кирпич.
Вячеслав Ширяев с прогнозом на будущее, экономист, телеграм-канал «Коротко по делу», ссылка в описании. Спасибо вам огромное. Счастливо.
Счастливо. Пока-пока.
Друзья мои, завтра ожидается очень насыщенная программа в 9 утра «Брекфаст-шоу». Включайте в гости. Ждем Ивана Ступака, бывшего сотрудника СБУ. Еще придет Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины. Ну а дальше Максим Курников, главный редактор «Эхо», и Денис Катаев, журналист телеканала «Дождь». Новости будем обсуждать европейские, мировые, все, что связано с Казахстаном. Один секретный гость еще ожидается. Кто это, узнаете завтра утром. На этом я желаю вам хорошего вечера во вторник и прощаюсь с вами. Пока.